Глава 17. Катастрофа. Прошло полтора месяца, и я перестал испытывать что-либо, кроме неприязни и отвращения к ужасным опытам Мору. Моим единственным желанием было уйти от творца этих ужасных карикатур на мой образ и подобие, вернуться к приятному и нормальному общению с людьми. Люди, с которыми я был теперь разлучен, стали представляться мне идиллически добродетельными и прекрасными. Моя дружба с Монтгомери не удалась. Его долгая обособленность от людей, тайная склонность к пьянству, явная симпатия к зверолюдям — все это отталкивало меня от него. Несколько раз я отказывался сопровождать его к ним. Я избегал общения с ними, как только мог. Большую часть времени я проводил на берегу, тщетно ожидая появления какого-нибудь спасительного корабля, пока, наконец, над нами не разразилось ужасное бедствие, совершенно изменившее положение вещей на острове. Это случилось месяца через два после моего прибытия, а может быть и больше, не знаю, потому что не вел счет времени. Катастрофа произошла неожиданно. Случилась она рано утром, помнится, около 6 часов. Я рано встал и позавтракал, так как меня разбудил шум. Зверолюди таскали дрова за ограду. Позавтракав, я вышел к открытым воротам и стоял там, куря сигарету и наслаждаясь свежестью раннего утра. Вскоре из-за ограды вышел Моро и поздоровался со мной. Он прошел мимо меня, и я слышал, как у меня за спиной щелкнул замок, когда он отпирал свою лабораторию. Я уже до такой степени привык к ужасу, царившему на острове, что без малейшего волнения услышал, как жертва Моро, пума, начала стонать под пыткой. Она встретила своего мучителя пронзительным криком, точь-в-точь походившим на крик разъяренной женщины. А потом что-то случилось. До сих пор я не знаю хорошенько, в чем было дело. Я услышал позади себя резкий крик, звук падения, и, обернувшись, увидел надвигавшееся на меня ужаснейшее лицо, не человеческое и не звериное, а какое-то адское, темное, все изброжденное красными рубцами, сплошь усеянное каплями крови, и на нем сверкали глаза, лишенные век. Я поднял руку, прикрываясь от удара, и упал головой вперед, чувствуя, что сломал руку. Огромное страшилище, обмотанное корпией, с развивающимися кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло. Я покатился вниз, к берегу, пытался сесть и упал прямо на сломанную руку. А потом появился Мор. Его большое, бледное лицо казалось еще ужаснее от крови, струившейся по лбу. В руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня и тотчас же бросился в погоню за пумой. Я ощупал руку и сел на землю. Вдали большими скачками мчалась по берегу забинтованная фигура, а следом за ней Мор. Она обернулась, увидела его и неожиданно повернула в кустарник. С каждым скачком она уходила от него все дальше и дальше. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Моро, бежавший ей наперерез, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. А вслед за ней и он исчез в зеленой чаще. Я смотрел им вслед, но тут боль в руке так усилилась, что я, шатаясь, со стоном вскочил на ноги. На пороге показался Монтгомери, одетый с револьвером в руке. «Боже мой, Прэндик!» — воскликнул он, не замечая, что я покалечен. «Эта тварь сбежала, вырвала из стены крюки. Видели вы их?» Но тут, заметив, что я держусь за руку, быстро спросил: «Что с вами?» «Я стоял в дверях», — ответил я. Он подошел и ощупал мою руку. «У вас кровь на блузе», — сказал он, закатывая мне рукав. Он сунул револьвер в карман, снова ощупал мою руку и повел меня в дом. «У вас рука сломана», — сказал он и добавил: «Расскажите подробнее, как это случилось». Я рассказал ему все, что видел, отрывистыми фразами, прерываемыми стонами, а он тем временем ловко и быстро перевязал мне руку. Подвесив ее на перевязь через плечо, он отошел и посмотрел на меня. «Так будет хорошо», — сказал он. «Ну что же дальше?» Он задумался, потом вышел и запер ворота. Некоторое время его не было. Меня больше всего заботила моя рука. Все происшедшее казалось мне лишь одним из многих ужасных событий, происходивших на острове. Я уселся в шезлонг и, должен сознаться, от всей души проклинал остров. Боль в руке, сначала тупая, стала острой и жгучей, а Монтгомери все еще где-то пропадал. Вернулся он бледный, нижняя губа у него отвисла более обыкновенного. «Моро, как сквозь землю провалился!» — сказал он. «Наверное, ему понадобится моя помощь». Он уставился на меня пустыми глазами. «Сильный зверь!» — сказал он. «Крюки вырваны из стены». Он подошел к окну, потом к двери и снова повернулся ко мне. «Пойду искать его», — сказал он. «Вот, возьмите револьвер. По правде говоря, я очень встревожен». Он вынул револьвер, положил его рядом со мной на стол и вышел, оставив меня в сильном беспокойстве. Я недолго просидел в комнате после его ухода. Держа в руке револьвер, я подошел к двери. Вокруг царила мертвая тишина. Не чувствовалось ни дуновения ветерка. Море блестело, как зеркало. Небо было безоблачно, берег пустынен. Я дрожал от тревоги и лихорадки. Эта тишина меня удручала. Я стал что-то насвистывать, но у меня ничего не вышло. Я снова выругался, во второй раз за это утро, подошел к углу ограды и стал всматриваться в зеленый кустарник, который поглотил Моро и Монтгомери. Когда они вернутся? Что с ними будет? Далеко на берегу показалось маленькое серое существо, добежало до воды и принялось плескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды, взад и вперед, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монтгомери. «Ау, Моро!» Рука моя теперь болела меньше, но вся горела. Меня лихорадило, хотелось пить. Тень моя становилась все короче. Я наблюдал за видневшимся вдалеке серым существом, пока оно не исчезло. Неужели Моро и Монтгомери никогда не вернутся? Три морские птицы затеяли драку из какого-то выброшенного морем на берег сокровища. Потом где-то очень далеко за оградой раздался револьверный выстрел. Воцарилась долгая тишина, а затем раздался второй выстрел. Я услышал дикий крик где-то вблизи, и снова наступила зловещая тишина. Мое воображение работало вовсю, рисуя ужасные картины. Еще один выстрел раздался совсем близко. Я кинулся к углу ограды и увидел Монтгомери. Он был весь красный, растрепанный, с разорванной штаниной. На лице его был написан ужас. За ним, волоча ноги, шел Млинг, вокруг челюсти которого виднелись какие-то зловещие темные пятна. «Он вернулся?» — спросил Монтгомери. «Моро?» — переспросил я. «Нет?» «Господи Боже!» Монтгомери с трудом переводил дыхание. «Пойдем в комнату», — сказал он, взяв меня за руку. «Они совсем остервенели. Бегают, как угорелые. Что могло случиться? Ума не приложу. Сейчас вот только отдышусь. Нет ли коньяку?» Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг. Блинк улегся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. Я дал Монтгомери коньяку с водой. Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришел в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло. Сначала он шел по их следам. Это было нетрудно, благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочьям бинтов, пумы и многочисленным пятнам крови на листьях. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я раньше видел пьющего леопарда человека, и пошел наугад, на запад, зовя Мору. К нему присоединился Млинг, у которого был маленький топор. Млинг ничего не знал об истории с пумой. Он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Мору. По дороге им попались двое зверолюдей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник с таким странным видом, что Монтгомери обеспокоился. Он окликнул их, но они виновато убежали. Тогда он перестал звать Мору и, бесцельно побродив некоторое время, решился заглянуть в хижины. Он нашел ущелье пустым. С каждой минутой, все больше беспокоясь, он тихо вернулся назад. Он встретил двух свинолюдей, которых я в первый день видел танцующими, губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они с треском ломились сквозь папоротники и, увидев его, остановились со злобным видом. Он не без тайного страха щелкнул хлыстом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор ни один зверочеловек не осмеливался сделать это. Одному он прострелил голову, а Млинг набросился на другого, и они... схватившись, покатились по земле. Блинк подмял врага под себя и вцепился зубами ему в горло, а Монтгомери тем временем пристрелил его. Он с трудом заставил Млинга следовать за собой. Они поспешили обратно ко мне. По дороге Млинг неожиданно кинулся в кустарник и выволок оттуда небольшого оцелота человека, тоже запачканного кровью и хромавшего из-за раны на ноге. Он отбежал на несколько шагов, а потом, повернувшись, вдруг кинулся на них. Монтгомери, как мне показалось, без особенной нужды застрелил его. «Что же это такое?» — спросил я. Он покачал головой и снова принялся за коньяк.